эфире утренний выпуск информационной программы «Время свобода». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, 14 мая. Некоторые темы ближайшего часа. В Москве продолжаются народные гуляния оппозиции, протестующие против Владимира Путина, недавно вернувшегося на пост президента России. Сегодня, в понедельник, Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит жалобу на приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова. Объединенная украинская оппозиция на субботнем форуме в Киеве представила программу, с которой намерена победить на осенних парламентских выборах. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». В Москве продолжаются народные гуляния оппозиции, протестующие против Владимира Путина, недавно вернувшегося, как мы знаем, на пост президента России. На Чистых прудах возникло движение «Оккупай Абай». Это люди, которые с середины прошлой недели организовали лагерь гражданских активистов. Он расположился у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. Часть людей остается здесь на ночь, многие приходят сюда после работы или учебы. Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин, которому участники акции направили открытое письмо с приглашением прийти на Чистопрудный бульвар, в свою очередь сам пригласил участников народных гуляний в парк Горького, где в воскресенье вечером открылся фестиваль искусств «Черешневый лес». Об этом сообщает телекомпания «Дождь». Мы решили посмотреть на перспективы протестного движения в Москве со стороны и обратились к политологам в Ярославле и Барнауле. Ярославский политолог Татьяна Акопова в интервью «Радио Свобода» подчеркивает, что протест – это нормальное явление для политики, и главное, чтобы люди, в нем участвующие, не переступали границы закона. Но к чему это может привести, по мнению эксперта, однозначно пока ответить нельзя.
Протестные движения, они более-менее локализованы. В Москве возникают в некоторых других городах, вот если говорить, например, по поводу Ярославля, они немножечко другую форму принимают. А у нас все больше это сказывается в согласовании протестном. Существование самого вот этого протестного движения, на мой взгляд, абсолютно нормально. Такие позиции в обществе должен кто-то отстаивать. Есть вопрос, до какой черты, до какой крайности мы можем дойти. То, что ситуация в России меняется, да, действительно, она меняется. Я вообще не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы вот действительно это как-то вот удержать в рамках закона и доводить до того, чтобы вот эти протестные движения представляли какую-то угрозу обществу. Вот этого, наверное, не хочет никто.
Ну а что с этими людьми делать? Ведь они же выходят, значит, они чем-то недовольны.
Но есть ведь и другие формы участия политического. А им необходимо, скорее всего, консолидироваться, может быть, создать какую-то партию или движение. У меня такое иногда впечатление, что они еще сами не понимают, чего они в итоге хотят. Поскольку правые у нас как-то вот уже на протяжении более чем 10 лет не могут сложиться как политическая сила, вообще-то о многом говорит. И дело здесь не только в том, что у нас есть там, допустим, правящая партия «Единая Россия». Правые сами не могут сформироваться и сами не могут договориться о своем лидере. Это, конечно, печально. Правое крыло должно быть в политике.
И на какой-то политический протест готовы ли выходить люди в Ярославле и Ярославской области?
По политической идее, пока не готовы, наверное, выходить в большом количестве. В Ярославле складывается такая ситуация. Мы ведь изначально, в конце 80-х, начало 90-х годов, мы складывались как достаточно либеральная субъект-федерация, у нас были сильные позиции у яблочников. Все это потом, конечно, ушло, сейчас у них позиции не такие сильные, хотя они много делают и много стараются. Тем не менее, мы всегда выражаем какое-то свое недовольство в своем голосовании. Если вы посмотрите вот нашу электоральную статистику, мы всегда голосуем вот не в попад со всей России. Плюс ко всему, у нас сейчас, например, резкой необходимости выходить на улицы нет, потому что у нас недавно была очень сложная кампания по выборам мэра. И, в принципе, как бы население, оно выбрало того мэра, которого предполагал. И, может быть, это как-то накал страстей у нас поубавил, хотя бы других, например, там, по Тутаеву, по другим муниципальным образованиям, конечно, вопросы еще есть, но как-то вот это девает уже этот накал борьбы. А вот то, что касается губернаторских выборов, нас, в принципе, как-то вот лишили губернаторских выборов в октябре, на которые многие граждане надеялись, причем граждане-то еще сами не поняли. Они восприняли назначение вот сейчас губернатора нового как временную меру до тех пор, пока не состоятся выборы, то есть еще не все это осознали. Вот, может быть, осенью в связи с тем, что у нас не будет выборов губернатора, будут только муниципальные выборы, может быть, какая-то активность у нас проявится еще. Но это будет зависеть от того, как будут работать партии, как будут, в общем-то, вот эту вот карту политическую разыгрывать.
Это была Татьяна Акопова, ярославский политолог. К чему приведет народный протест в Москве? С таким вопросом наш корреспондент в Томске Мелани Бачина вышла на улицу и обратилась к жителям и гостям города.
Да, мне кажется, ничем, потому что Владимир Владимирович большинство устраивает. У него есть популярность, и с этим ничего нельзя. Да и не надо поделать. Раньше был царь-батюшка, ну, сейчас есть неплохо. Но Россия — это такая страна, поэтому... Нам не надо на Европу смотреть там или куда-то.
Мне кажется, все так же и останется. Народ тоже терпеливый у нас. Вот. Ну, у нас из крайности в крайности этот конец. Или революция, или полное спокойствие. Будем надеяться, что прислушается все-таки правительство к этим.
К чему-то обязательно приведет. Но не хотелось бы, конечно. Тем более,
крайние меры.
Нет у них людей, которые могут их направить в нужное русло. Я считаю, что людям заняться нечем. Ну, или, по крайней мере, пока еще нет у них базы для этого, настоящей, которая могла привести к чему-то реальному. Я считаю, что сейчас это ни к чему серьезному не приведет.
Хотелось бы, чтобы правительство именно услышало народ, но никаким образом, что... Ну, они смотрят сверху, допустим, на это все. Революция не нужна. А именно то, что...
Просто заметили.
Заметили народ и пытались прислушаться. Все-таки, если у нас, ну, хотя бы в кавычках говорят, что демократическое государство, ну, прислушайтесь к народу. Чего хотят они? Иначе зачем? Если по Конституции они слуги народа, то почему тогда мы перед ними на коленях должны стоять?
А, тысячи, которые миллионников этих. Ну, так, краем услышал. Мне так кажется, нет, ничего не будет. Ну, задавят как-нибудь и все потом. Ничего не будет. То есть они обосновались уже там сверху, и все, их уже не сдвинешь. Бесполезно что-то делать. Ну, знаешь, что-то и такой мелкий ход сделают в плане того, то, что отвертеться, чтобы люди немного успокоить, а так ничего не будет.
У меня вообще понятия нет.
Ни к чему. У народа не настолько все постылило, ничего не все-таки его достало. А кроме альтернативы Путина-то никому нет. Пусть лучше будет он, чем опять переворот, опять возвращение к талонам. Сейчас пока стабильно.
Я, к сожалению, даже не в курсе всех этих новостей, поэтому у меня с моей точки зрения... Мне кажется, сложно в связи с тем, что у нас действительно нет достойной оппозиции, существующей власти, поэтому все уже схвачено. И народу будет сложно очень прорваться и доказать что-то, противостоять.
Также жители Томска отвечали на вопрос, к чему приведет народный протест в Москве. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. В Москве четверть девятого. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии местные спасатели совместно с сотрудниками МЧС России рассчитывают сегодня найти бортовые самописцы разбившегося на западе острова Ява российского самолета «Сухой Суперджет-100». В Москве на чистых прудах продолжаются оппозиционные народные гуляния у памятника Абая Кунанбаеву. В Греции лидер леворадикальной коалиции Сириза Алексис Ципрас не намерен участвовать в намеченных на сегодня переговорах по формированию нового коалиционного правительства. Колумбийская ультралевая группировка ФАРК заявила о готовности освободить захваченного в конце прошлого месяца в заложники французского журналиста Ромео Ланглоа. В мексиканском штате Нуэво-Леон, по уточненным данным местных властей, были найдены расчлененные останки 49 человек. Следующий выпуск новостей 8 часов 30 минут. И о валюте. В дополнение выпуска о валюте: в доллар стоит 30 рублей 17 копеек, евро 38 рублей 98 копеек. Объединенная украинская оппозиция на субботнем форуме в Киеве представила программу, с которой она намерена победить на осенних парламентских выборах. Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе назвала Украину, как и Белоруссию, диктатурой. Европейские лидеры все громче призывают президента Виктора Януковича освободить из заключения экс-премьера Юлию Тимошенко, угрожая Украине международной изоляцией. С подробностями из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Заседание Совета Украина-ЕС должно состояться при участии украинского премьер-министра Николая Азарова и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтри Эштон. Из-за ситуации вокруг Юлии Тимошенко президент Совета Евросоюза Херман Ван Ромпей несколько дней назад в интервью Евроньюз рекомендовал Азарову не приезжать в Брюссель. Впрочем, в Еврокомиссии сразу же заявили, что главу украинского правительства по-прежнему ожидают на заседании заседании Совета, а слова Ромпея неправильно интерпретировали журналисты. Говорит доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица.
Еврокомиссия избрала правильную позицию, потому что отказываться от встречи с Азаровым, конечно, можно, но он возглавляет украинское правительство. И если Брюссель хочет добиться каких-то решений позитивных, он должен разговаривать именно с правительством. Поэтому то, что все-таки встреча состоится, это позитивный момент. В общем-то, разговор даже в жесткой форме, он все равно должен привести к определенному результату. Украинская сторона, я думаю, она ожидает очень жесткой позиции.
После того, как украинский президент Виктор Янукович расценил европейскую реакцию на последнее событие вокруг Тимошенко как желание Брюсселя взять паузу в отношениях с Киевом, Евросоюз усилит давление на украинскую власть, прогнозирует Григорий Перепелица.
Я думаю, что будет ужесточение позиции Брюсселя в отношении внутренней политики Украины. И это связано с Тимошенко. Европейский Союз в отношении Украины избрал такую политику мягкой силы, когда в зависимости от решения вопроса Тимошенко давление со стороны Европейского Союза будет все усиливаться и усиливаться. И очевидно, что это согласованная позиции Европейского Союза, и осуществляться эта позиция будет планомерно.
В понедельник украинский вопрос в Брюсселе обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Они, в частности, намерены принять решение о целесообразности политического бойкота матчей футбольного чемпионата Евро-2012, которые состоятся в июне в 4 украинских городах. Муж Юлии Тимошенко, Александр, получивший в начале этого года статус беженца в Чехии, накануне заявил, что с режимом президента Виктора Януковича бессмысленно говорить на дипломатическом языке, поскольку, по его словам, украинскую власть представляют бывшие уголовники, которые понимают только грубую силу. Александр Тимошенко призвал Запад заморозить активы, банковские счета и имущество Януковича и его окружения, а также ввести персональные санкции против тех, кто издевался над Юлией Тимошенко и другими политзаключенными. Между тем, соратники бывшего премьера в парламенте заявили, что если власти продолжат политические репрессии и большинство будет игнорировать их предложения, оппозиция не исключает, начиная со вторника, блокирование работы Верховной Рады. В этот день высший специализированный суд рассмотрит кассацию защиты Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. Пока нет никаких признаков, что подконтрольный власти суд может пересмотреть приговор экс-премьеру, отмечает руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.
Украинская власть пока что не подавала ни одного сигнала относительно смягчения своей позиции в отношении дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Свидетельством того, что пока продолжается жесткая внешнеполитическая линия, является в том числе отмена саммита стран Центральной и Восточной Европы в Ялте. Более того, вчера устами одного из представителей правомерской фракции Владимира Зубанова была озвучена позиция партии регионов в отношении того, что давление Европейского Союза не приведет к иному результату, кроме как более тесному сотрудничеству между Украиной и Россией. Более того, Зубанов озвучил тезис, с которым уже неоднократно спорили посреди Европейского Союза относительно того, что если это давление на Украину со стороны ЕС продолжится, то Украина, скорее всего, примет предложение России об интеграции в структуры соответствующего порядка, в частности, речь идет о таможенном союзе и Евразес. И европейские представители неоднократно говорили, что даже если Украина примет решение в пользу интеграции с Россией, это будет ее собственным суверенным решением, и шантажировать таким образом Европейский Союз совершенно бессмысленно, потому что такие аргументы там не работают. И с учетом всех вышеперечисленных факторов, пока нет ни одного свидетельства того, что власть каким бы то образом пошла на смягчение собственной позиции. Власть, если и будет искать компромиссы, то в части пересмотра криминально-процессуального кодекса, но никак не в части пересмотра судебного решения Тимошенко.
Говорил руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, деньги.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 17-летнего подростка в Москве лишили права работать и вести нормальную жизнь после того, как он остался без опекуна. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
В инфекционном отделении детской городской больницы номер 21 Владимира Гурина продержали 9 дней. Обеспокоенные его судьбой, коллеги из ассоциации «Молодежная перспектива» стали пытаться выяснить, как он туда попал. Как рассказала Елена Козлова, директор этой организации, Владимир позвонил 26 апреля из отделения полиции и сказал, что не выйдет на работу, поскольку его везут в приют. Однако вместо приюта юношу отвезли в больницу. На следующий день коллеги попытались передать Владимиру посылку, однако ее в больнице не приняли. Кроме того, с ним не удавалось связаться по телефону. 4 мая Владимира Гурина из больницы перевели в социальный приют по Южному административному округу по месту жительства. Вот что после встречи с юношей рассказала «Радио Свободы» Елена Ефимова, которая работает в «Молодежной перспективе».
Рассказала то, что творится в 21-й больнице. Такое, в принципе, творится практически во всех больницах, в которых есть отделение для беспризорных и безнадзорных детей. Они жили в палатах. В палате 4 человека – ни душа, ничего. То есть, независимо от того, сколько ребенок находится в больнице, никакого варианта помыться элементарно для них нет. Палатах не убираются, там окна не мытые, на окнах стоят решетки. Все личные вещи у них при попадании в больницу отбирали, в том числе одежду, там выдавали им штаны и футболку. На ночь у них эти штаны забирали, чтобы они никуда не сбежали. Из палаты их никуда не выпускали. Звонить давали один раз в день, ну, на полчаса это максимум. Иногда даже как бы и этого не давали. Ну, плюс к этому, там, естественно, там брали какие-то анализы, делали какие-то уколы. Дети спрашивали, зачем анализ? И никто ничего не отвечал. Говорю, ну, если мы делаем, значит, это надо. Передавать им ничего нельзя. Даже книги не берут.
Радио «Свобода» постаралась выяснить, как же Владимир Гурин оказался в больнице. Чиновники уверяют, что таковы порядки. В муниципалитете района Нагатинский Затон «Радио «Свобода» рассказали, что бабушка Ирина Гурина отказалась от опекунства над Владимиром и его 12-летней сестрой Дианой по личной инициативе, после чего детей должны были доставить в приют. Сама Ирина Гурина в интервью «Радио «Свобода» сказала, что муниципалитет лишил ее опеки над детьми в результате проверки. Диану Гурину отвезли в приют сразу. А Владимира доставили в больницу, поскольку он отказался взять медицинскую справку в колледже, в котором учится. Этот документ необходим для устройства в приют. В случае с сестрой юноши представители муниципалитета получили нужную справку в детской поликлинике, где числится девочка. Владимир же уже переведен во взрослую поликлинику, поэтому справку должен был взять сам в колледже. В ОВД «Нагатинский Затон» «Радио Свобода» объяснили, что в случаях, когда дети остаются без попечителей, сотрудники полиции отвозят их в больницы.
Если опекуна ребенка, да, лишают родительских прав, то ребенок остается, получается, один, в социально опасном положении. И чтоб с ребенком ничего не случилось, сотрудники полиции отправляют ребенка в службу 03, где, естественно, гарантированно он будет накормлен, он будет одет, обут, вымыт. А потом уже в процессе нахождения там будет решаться этот вопрос о направлении его или в приют, или в детский дом. Милиция здесь стоит на стороне, да, ребенка.
В дирекции Северо-Восточного округа Департамента здравоохранения Москвы рассказали, что в инфекционное отделение детской городской больницы номер 21 поступают дети только по направлению ОВД, говорит представитель департамента Ирина Китаева.
Основание нахождения, если это ребенок бездомный и без всяких родителей, то он находится, обследуется там и лечится до того, как его смогут определить в какой-нибудь социальный приют. По крайней мере, это не больше недели 10 дней. Проходить мы не разрешаем, это отделение как бы полузакрытое, никаких там свиданий особых нет. Их переодевают, потому что они в основном поступают в очень грязных вещах, со вшивой и всякие. Ну вот, естественно, у него отобрали все вещи, которые пройдут обработку, и ему вернут.
Там достаточно строгие правила, их там запирают?
Правила действительно строгие, потому что дети разные, дети сложные. Там есть специальная охрана именно для этого отделения.
Адвокаты и правозащитники склонны видеть в сложившейся ситуации желание чиновников избавить себя от лишних хлопот. По мнению Николая Мишустина, руководителя рабочей группы по защите семьи и детей при Московской городской думе, в России создана система защиты детей, которая не учитывает традиционных жизненных и семейных укладов. Она регулируется чиновниками, поэтому и возникают такие ситуации.
Система работает административным образом. Чиновник, он работает от звонка до звонка, ушел с работы, и совершенно все равно, в каком состоянии находятся дети. Но еще более бездушно это хронически недофинансируемая система нашего здравоохранения. Когда туда попадают дети, или люди, которым нечего с собой принести и отдать за хорошие отношения, она их просто начинает перемалывать. В этих учреждениях детей наших защищать некому, и поэтому все те сложности, с которыми они сталкиваются, это следствие очень неправильного отношения как к самой семье, так и к нашим детям.
Считает Николай Мишустин, руководитель рабочей группы по защите семьи и детей при Мосгордуме. Коллеги Владимира Гурина из ассоциации «Молодежная перспектива», которая имеет опыт помощи детям и подросткам из неблагополучных семей, будут добиваться признания Владимира полностью дееспособным. Соответствующее заявление об эмансипации он уже написал. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки и ваши вопросы, новые диски, архивные записи на свингующих коротких и длинных, на УКВ, в прямом эфире сайта «Свободы» и в подкасте каждую неделю для неофитов и фанов со стажем в компании вашего Дмитрия Савицкого. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. Далее в программе «Время свободы». В Москве продолжаются народные гуляния оппозиции, последовавшие после митинга на Болотной 6 мая. К чему приведет народный протест в Москве? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте, а также через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Напомню, вопрос, к чему приведет народный протест в Москве. Сейчас в столице 8 часов 30 минут. Краткие новости вам представит наш новостник буквально через несколько секунд.
Радио «Свобода». Новости.
8 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Индонезии местные спасатели совместно с сотрудниками МЧС, России рассчитывают сегодня найти бортовые самописцы разбившегося на западе острова Ява российского самолета «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщил глава Национального поисково-спасательного управления Индонезии Мадья Дариатмо. В Москве на чистых прудах продолжаются оппозиционные народные гуляния у памятника Абаю Кунанбаеву. Как отмечает газета «Ру», в дневное время количество участников протестной акции достигает нескольких тысяч человек, на ночь остается немногим более сотни. В Греции лидер леворадикальной коалиции «Сириза» Алексис Ципрас не намерен участвовать в намеченных на сегодня переговорах по формированию нового коалиционного правительства. Обсуждение с участием четырех партий, включая «Сиризу», запланировал на сегодняшний день президент Греции Карлос Папулиас. В Сирии на территории соседнего Ливана в воскресенье 27 человек погибли, десятки были ранены в столкновениях между сторонниками и противниками президента Башара Асада, как сообщают сирийские активисты, погибшие в основном мирные граждане. Иран предупредил западные страны о нежелательности давления на Тегеран в преддверии очередного этапа переговоров по его ядерной программе. Соответствующим заявлением выступил глава иранской делегации на международных переговорах Саид Джилли, по словам которого контрпродуктивные ремарки в адрес иранских властей лишь помешают диалогу. Колумбийская ультралевая группировка ФАРК заявила о готовности освободить захваченного в конце прошлого месяца в заложники французского журналиста Ромео Лангуа. По словам боевиков, они передадут журналиста только в руки представителей Международного комитета Красного Креста. В мексиканском штате Нуэво-Леон, по уточненным данным местных властей, в воскресенье были найдены расчлененные останки 49 человек. Обезглавленные тела убитых обнаружили в придорожной канаве вблизи Монтерея, административной столицы этого штата.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 8, облачно, в Петербурге плюс 4, ясно. 8:32 у микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, в понедельник, Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит жалобу на приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова. В марте Пресненский суд признал его виновным в мошенничестве и назначил ему наказание – 5 лет колонии общего режима. Алексей Козлов уже провел в заключении 3,5 года до того, как вынесенный ему в 2009 году обвинительный приговор был отменен Верховным судом. Это дело получило широкую известность во многом благодаря жене бизнесмена, журналистке Ольге Романовой. Оба они утверждают, что обвинения были сфабрикованы бывшим партнером по бизнесу Козлова, экс-сенатором Владимиром Слуцкером. О деле Козлова мы поговорили с лидером общественной организации «Бизнес-солидарность» Яной Яковлевой. Почему дело Алексея Козлова привлекает большое внимание? Чем оно важно, на ваш взгляд?
Я уверена, что дело Алексея Козлова – это дело, с одной стороны, прецедентное, потому что оно стало известным, а с другой стороны, это дело обычное. Потому что таких людей, как Алексей, их тысячи по всей стране. И я регулярно сталкиваюсь с предпринимателями, которых по вот подобной же схеме сажают на 7-10 лет. И прецедент на это дело, потому что было привлечено внимание общественности. И судебная система нам наглядно показала, что ей на нас наплевать, как она относится к предпринимателям, что предприниматели должны сидеть в тюрьме, и несмотря ни на какие доказательства, которые представляла страна защиты, несмотря на отмену даже Верховного суда приговора, в судебной системе, такой, что называется, на местах, ей глубоко наплевать на закон и на предпринимателей в частности. Поэтому, мне кажется, это отношение вот суда к бизнесу, это есть главный тормоз развития нашей страны. Потому что если бы был бы суд, не было бы такой коррупции. Полицейские знали, что они не могут состряпать дело, сфабриковать, оно не пройдет в суде, и в суде человек будет оправдан, и их все фабрикации вскроются. Только с помощью суда, который прикрывает подобные деяния, прикрывает коррупцию, возможно, вот эта вот раковая опухоль 4-й стадии, которая распространилась на всю Россию.
У вас есть уверенность, что Алексей Козлов невиновен? И на чем она основана?
У меня нет никаких сомнений, что Алексей невиновен, потому что, статья 159, по которой его осудили, по которой осуждают порядка 30 тысяч в год, это всего лишь 2 строчки, в которые попадает описание любой хозяйственной деятельности. Эта статья осталась с советских времен, когда предпринимательство вообще было запрещено. Недавно я занималась случаем, и слава богу, человека отпустили, которого осудили за прибыль просто. Вот можно рассуждать, виновен он или нет. Его просто осудили за то, что человек делал наценку. Наценку они назвали извлечением корыстного интереса, хищением. Виновен он или нет? Ну, смешно даже думать и говорить об этом. Я даже когда Медведева зачитала это обвинительное заключение, он сказал, что это абсурдно. И слава богу, человека отпустили. Возможно, после того, как Медведев сделал оценку этому приговору. И даже вот... На мой взгляд, все те, кто осужден по статье 159, и вот эти неконкретные резиновые, их уже нельзя назвать виновными, потому что статья предполагает то, что предпринимательская деятельность преступна. Второе, все документы, которые есть по Алексею Козлову, они все вывешены в интернете. Не надо опираться на какие-то суждения, оценки. Нужно просто взять и прочитать документы, которые существуют в интернете. Третье, я прекрасно знаю адвоката Кастанова, и это человек, который берется за дела абсолютно понятные и прозрачные. Он это утверждает, и он никогда не будет врать и там что-то покрывать клиент. Здесь как бы, ну, на мой взгляд, дело очевидное, и те, кто в чем-то сомневается, могут прочитать документы в интернете.
На ваш взгляд, может ли протестное движение в Москве повлиять на решение суда?
Протест здесь абсолютно ни при чем, и протест как раз он и не затрагивал вообще темы верховенства права. На мой взгляд, до тех пор, пока протесты не затрагивают темы суда, отсутствия суда в России, отношения суда к бизнесу, верховенству, все то, что называется верховенством права, эти протесты, они носят такой абстрактный характер. За все хорошее против всего плохого, а в чем конкретно, не ясно. А вот в этом я как бы с протестующими не согласна. Мне кажется, самая главная проблема в России – это отсутствие верховенства права. Пока нет суда, ничего не будет. Вернее, будет все так, как есть. Будут воры,
у власти, будет коррупция во всех эшелонах власти, все так и будет. Суд – самое главное звено. Единственное, что может Алексею здесь сейчас в данной ситуации помочь, это реформа статьи 159, которая сейчас достаточно много движения. Есть и предпосылки, что статья будет изменена. Вот эти реформы законодательства, если она будет, ну, как бы вменяемой, и то тогда она ему должна помочь. Вот на все, что я надеюсь.
Это была Яна Яковлева, лидер общественной организации «Бизнес-солидарность». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, мы сегодня предлагаем слушателям обсудить перспективы протестного движения в Москве. Предлагаем вопрос, к чему приведет народный протест в Москве. Нам позвонила Елизавета из Москвы. Елизавета, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что это приведет к тому, что будут приняты, поскольку мы видим, что Путин взял курс на завинчивание гаек. Я думаю, что будут приняты новые законы о том, что собираться более 3 человек будет нельзя, не заплатив огромную сумму денег. Посмотрите, что сейчас делается с Навальным и с Удальцовым, из-за преследования, которые начались в отношении Гудкова. Я думаю, что вот будут приняты всякие жестокие законы против того, чтобы всячески ограничить участие граждан. Будут засылаться провокации, и под предлогом того, что неправильно перешел улицу, будут арестовываться люди.
Спасибо. Елизавета, спасибо, я поняла вашу точку зрения. У нас еще есть звонок из Ростовской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, как ни странно, протестные акции в Москве приведут к затуханию протестного движения. Вся Россия спит. Путинский режим все просчитал. И невозможно отрицать просто факт трагических для судеб России обстоятельства. Большинство россиян тест на холопство прошли успешно, к сожалению. Спасибо.
Спасибо, это был Владимир. Еще у нас есть звонок из Челябинска. Кирилл. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Я считаю, что вот эти протестные движения, это все романтизм. Вот. Я считаю, что эпоха романтизма в политике закончилась вместе с развалом Советского Союза, вот этого советского эксперимента. А протесты изменят что-нибудь, лет через 50 вот. По опыту латиноамериканских стран, там тоже долго все это сохранялось, все эти коррупционные режимы.
Угу. Спасибо, Кирилл, ваша точка зрения тоже понятна. Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Революция произойдет внизу. Вот у нас она уже произошла в Смоленской области, в Угранском районе. Алло, вы меня слышите?
Да, я вас слушаю внимательно.
Вот приехали перед выборами из Смоленска руководство и, стало голосовать за Путина. В клубе было человек 500. И вот встает дед под 100 лет и говорит: так, встали, сели в свои джипы, или сейчас не уедете, мы вам здесь устроим революцию. И что вы думаете, вскочили как бешеные в свои джипы и со свистом уехали. Прошло несколько дней, улетел губернатор Антухов. Вот вам, пожалуйста, пример. А вчера мы увидели миллиардеров книжных, которые за Путина, которые сыты, которые ни хрена не знают, что такое Россия.
Геннадий, спасибо. Спасибо, тоже ясна ваша точка зрения. Еще хотел бы прочитать сообщение с сайта. Нам пишет из Литвы. Абсолютно точно ответить на вопрос может только Господь Бог, по моему мнению, учитывая все обстоятельства как единое целое. И не вдаваясь в подробности, гражданин Владимир Путин не просидит в Кремле 6 лет, а его собственная судьба, судьба страны, это как карта ляжет. У нас много сообщений поступает на сайт. Пишите нам тоже ответ на этот вопрос.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для новостей экономики. Их представит Сергей Сининский.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам в 8% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в конце декабря, снизив ее тогда на 0,25%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны 1% годовых. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился примерно на 16% к уровню января-марта прошлого года и составил почти 200 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 17%, 131 миллиард долларов, а импорт на 12%, 68 миллиардов. Почти половина всего внешнеторгового оборота России приходится на страны Европейского Союза. В общей структуре российского экспорта за пределы СНГ доля отраслей топливно-энергетического комплекса превысила 74%. Общий объем экономик 17 стран еврозоны в 2012 году сократится на 0,3%, отмечается в очередном полугодовом обзоре Европейской комиссии. Предыдущий ее прогноз, представленный в ноябре, предполагал на 2012 год рост ВВП еврозоны на 0,5%. Теперь Еврокомиссия ожидает экономического роста в этих странах лишь в 2013 году на 1%. Парламент Польши одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение в стране пенсионного возраста до 67 лет, как для мужчин, так и для женщин. Сегодня он составляет 65 и 60 лет соответственно. Предполагается, что повышение пенсионного возраста, которое начнется с января, будет завершено в отношении мужчин в 2020 году, а для женщин в 2040 году. К тому времени, по экспертным прогнозам, более половины всех жителей страны будут старше 50 лет. В банковской системе Соединенных Штатов впервые появится один из государственных банков Китая. Центральный банк США, Федеральная резервная система, одобрил заявку крупнейшего в Китае индустриально-коммерческого банка на покупку 80% акций американского подразделения Банка Восточной Азии, базирующегося в Гонконге. Оно включает 13 розничных отделений в штатах Нью-Йорк и Калифорния. О предполагаемой сделке китайский банк объявил еще в январе прошлого года. Тогда ее объем оценивался в 140 миллионов долларов.
Новости экономики вам представил Сергей Сининский. Сейчас в Москве без четверти 9. Краткие новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии местные спасатели совместно с сотрудниками МЧС России рассчитывают сегодня найти бортовые самописцы разбившегося на западе острова Ява российского самолета «Сухой Суперджет-100». В Москве на Чистых прудах продолжаются оппозиционные народные гуляния у памятника Абаю Кунанбаеву. Решением Госкомиссии сегодня был утвержден экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию. В Греции лидер леворадикальной коалиции Сириза Алексис Ципрас не намерен участвовать в намеченных на сегодня переговорах по формированию нового коалиционного правительства. Глава американской интернет-корпорации Yahoo Скотт Томпсон подал в отставку из-за скандала с резюме, в котором он указал неверные сведения о своем образовании. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9 часов.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студию присоединилась Лера Шабаева. Она расскажет, о чем пишут сегодня российские газеты.
Но прежде всего газеты сегодня пишут о том, как вчера вместе с писателями по московским бульварам погуляло несколько тысяч человек. Это явно самая обсуждаемая тема, и газеты в большинстве своем подавляющем выносят ее на первые полосы. «Коммерсант», заголовок, «Союз читателей». Вчера в Москве прошла контрольная прогулка, придуманная писателем Борисом Акуниным, протестная акция, не требующая согласования с властями. Призыв прогуляться вывел на улицы столько людей, что они перекрыли движение по московским бульварам. Полиция насчитала в толпе 2000 человек, а спецкорреспондент «Коммерсанта» Олег Кашин не менее 20 тысяч. Правоохранители на сей раз вели себя предельно корректно, то есть никак не вмешивались в происходящее. Вот это обстоятельство отмечает большинство комментаторов. Ну и «Новая газета», я вот еще поподробнее отсюда процитирую выдержку. Во-первых, говорит о том «Новая газета», что лучшее месторождение в России – это чистые пруды. «Московский опыт демократии прямого действия» – так характеризует вот эту акцию «Новая газета». «Как устроен быт протестного лагеря, который похож на нормальное государство?» – об этом рассказывает. «Здесь убирают мусор, помогают бедным, читают книги, спорят, но уважают друг друга. Из этого государства никто не собирается эмигрировать, потому что впереди много интересного». И, тем не менее, вот именно эту страну собираются разогнать. К другим темам. Дмитрий Медведев намерен сделать свой кабинет министров более чутким к нуждам граждан. В нем появится несколько человек из открытого правительства. А бюрократические препоны будут побеждены форсированным введением в строй электронного правительства, пишет в центральной первополосной публикации под заголовком «Медведев открывается газета «Ведомости».
А фамилии какие-то называют они?
Ну, фамилии называют во всяком случае Игоря Шувалова. Курировать работу как раз вот эту поручил Медведев первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Но тут надо отметить, что есть два блока вопросов. Эти все вопросы как раз представил президенту Путину Дмитрий Медведев в субботу. В субботу он провел первое заседание правительства. Только вот первый блок вопросов — это развитие конкуренции, совершенствование законодательства о госслужбе, противодействие коррупции. А второй – это поручение, данное Путиным в его инаугурационных указах. Вот именно эту работу и будет курировать Шувалов. Между тем, в другой первополосной публикации газета «Ведомости» пишет о том, что разоблачение СМИ того, как чиновник Игорь Шувалов мог заниматься бизнесом через своих друзей-олигархов, не повлияли на карьеру первого вице-премьера. Скорее всего, он сохранит свой пост, но Шувалов сделал выводы, и с 1 июня его семья передает все ему в управление по принципу слепого траста, как это принято в США. Но и от своих влиятельных друзей Шувалов не отрекается. «Бюджет цвета хаки» – это заголовок в независимой газете, центральная публикация на первой полосе. Первые шаги Владимира Путина в должности президента, как и ожидалось, направлены на совершенствование обороны и системы военной безопасности страны. 7 мая, сразу после инаугурации, подписаны указы по созданию новой системы стимулов для военной службы, реализации планов строительства и развития войск, модернизации оборонно-промышленного комплекса. А 10 мая президент провел совещание на Урале по вопросам развития этого самого комплекса. Таким образом, во-первых, идеи, которые излагал Путин в своих предвыборных статьях, начинают реализовываться. Во-вторых, становится ясно, что это потребует новых существенных расходов бюджета страны, потому что многие инициативы президента в нынешнем финансовом плане страны не зафиксированы. Ну, независимые тоже пишут о вчерашней акции писателей и поддерживающих граждан. И как вот следствие этой акции, а также многих других, пишет независимая газета, 18 мая «Единая Россия», составляющая в Госдуме большинство, отреагирует на марш миллионов и прочие народные гуляния. В первом чтении предполагается принять законопроект о миллионных штрафах и длительных обязательных работах для нарушителей законодательства о митингах. Удивителен даже не рост санкций на три порядка, а огромные вилки штрафов. Как предполагает независимая, все будет зависеть от того, какая политическая сила ее проводит. Единороссы пообещали, что ко второму чтению будет разработан ряд дополнительных наказаний. Известия сообщают о том, что введение налога на недвижимость вновь откладывается. Он, скорее всего, не будет введен с 2013 года, как было предусмотрено планом правительства. Об этом известием рассказал источник в Минфине. Дело в том, что к концу года Минэкономразвитие едва ли успеет создать единый кадастр недвижимости, который должен стать базой для исчисления суммы нового налога. Московские новости пишут о том, что в столице начинается крупнейшая ревизия маршрутов наземного городского транспорта. Для этого городские власти впервые привлекают жителей и проводят масштабный опрос, результаты которого учтут при моделировании будущей маршрутной сети. При этом транспортники полагают, что анкетирование не должно играть решающей роли в расчетах для транспортной реформы. А водители троллейбусов говорят о грядущем сокращении ряда маршрутов в центре города. Провести реформу безболезненно и к общей пользе можно, учитывая не нынешнее состояние маршрутов, а их потенциальные возможности. Такова точка зрения экспертов. Ну и вот мы говорим о том, что предлагают сделать московские власти с транспортом столицы общественным, но они предлагают кое-что сделать и с дорогами. Об этом новое известие. На днях власти Москвы сообщили, что намереваются отказаться от заплаток на дорогах, перейдя на новый качественный уровень – комплексный ремонт. Это многообещающее заявление многими было воспринято как сенсация, поскольку по сложившейся российской традиции в стране каждую весну вместе со снегом сходит и асфальт. При этом столичные трассы, которые любят ругать москвичи, кажутся жителям регионов чуть ли не хайвеями. Эксперты убеждены, что чиновники и бизнес, как ни парадоксально, кровно заинтересованы в том, что в стране не появлялись хорошие дороги. Ну вот новые известия и пытаются в очередной раз разобраться, в чем же все-таки причина одной из двух главных бед: в суровом климате, отсталых технологиях или тотальном воровстве. Ну, во всяком случае, новые известия не пишут напрямую, что главная причина второй главной беды может состоять в первой главной беде.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 20 лет назад Россия впервые направила в зону Балканского конфликта своих миротворцев. В отряде из 40 человек оказался и майор Саратовского управления внутренних дел Борис Ракитин. В интервью «Радио Свобода» корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Бакуткиной бывший миротворец рассказывает о своем большом опыте работы в зоне конфликта и о том, что государство фактически забыло о тех, кто когда-то по первому зову власти отправлялся в горячие точки. Тему продолжит Ольга Бакуткина.
20 лет назад Россия впервые приняла участие в миссии под эгидой ООН в зоне Балканского кризиса. На территорию бывшей Югославии был отправлен первый российский отряд миротворцев для урегулирования межнациональных конфликтов. Офицеров внутренних войск в отряд из 42 человек отбирали по всей стране. Главное требование к сотруднику милиции – знание английского языка в совершенстве. Так, в числе миротворцев оказался Борис Ракитин, майор Саратовского управления внутренних дел, а в прошлом выпускник романо-германского отделения филологического факультета университета. То, что война реальная, имеет мало общего с книжными представлениями о ней, стало ясно уже в Белграде. У штаба ООН стояли джипы, изрешеченные пулями. А потом был город Вуковар, рассказывает Борис Ракитин.
Одно дело, что ты читаешь в книжках, другое дело, когда ты стоишь посередине небольшого городка и видишь вокруг себя одни развалины.
Основная задача российских миротворцев – контроль за местной полицией. Нельзя было допустить при расследовании преступлений нарушение прав человека по национальному признаку.
В южном секторе мы защищали хорватов, в западном секторе мы защищали сербов. Когда совершается преступление, то нет человека с национальностью, есть потерпевший и преступник. Нам приходилось вот это вот все расследовать, доставать тела сброшенных солдат, раненых. Там такая была карстовая пещера, их туда живьем побросали. Когда хорваты ударили, вопреки всем резолюциям Совета Безопасности о том, что не должно быть боевых действий, опять появились беженцы. Мы давай работать с беженцами, давай их опрашивать, давай обеспечивать их быт.
Комиссариат по делам беженцев не справлялся с потоком людей, выброшенных войной из привычной жизни.
У меня был случай, когда за 3 дня на подконтрольную нам территорию пришло 40 тысяч беженцев. Все 40 тысяч надо было разместить, накормить 2 операционные мы полевых развернули, раненых оперировали. А потом наши машины только успевали, недалеко был городок, возить беременных женщин, чтобы они рожали там.
Сейчас в это трудно поверить, но в те годы миротворцы не были вооружены. То, что все российские офицеры остались живы – чудо.
Стоят две вооруженные группы, стреляют друг в друга, а мы посередине безоружные. Только силой логики мы должны были их убедить. Я бывал несколько раз, когда пьяный солдат тычет в тебя автоматом.
Командировка Бориса Ракитина продолжалась год, за который он прошел путь от рядового миротворца до руководителя полиции ООН в Боснии и Герцеговине. От второй командировки с 94 по 95 год он мог отказаться, но вернулся на Балканы, поскольку знал, его знания, опыт могут спасти сотни жизней. Сегодня подполковник в отставке Борис Ракитин не понимает одного, почему работа первых российских миротворцев, рисковавших жизнью, приравнена к обычной офисной службе. Для сравнения, коллеги по международной миротворческой миссии Бориса Ракитина из других стран получали вторую зарплату за время командировки, выслугу с учетом участия в боевых действиях, налоговые льготы и возможность бесплатного высшего образования для детей. Нынешние российские миротворцы в получении льгот приравнены к участникам боевых действий. Почему в эту категорию не попали те, чей опыт лег в основу работы последующих поколений российских миротворцев? Борис Ракитин вспоминает, как в дни государственных праздников миротворцам других стран приходили с родины посылки с национальными деликатесами для угощения коллег. Когда же наступил День независимости России, ответный банкет наши миротворцы устроили за свой счет. Надо же было поддержать престиж родины. Ольга Покуткина для Радио Свобода, Саратов.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, к чему приведет народный протест в Москве. Напомню, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также свои смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru, и примерно через 40 минут мы будем принимать ваши звонки по телефону 8-800-222-12. В следующем часе мы также поговорим с участником лагеря на Чистых прудах, заведующей кафедры публичной политики Высшей школы экономики Ниной Беляевой. Программа, утренний выпуск программы «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Контрольная прогулка. Акунин, Пушкин, Грибоедов.
Комментарии экспертов.
Писатель Дмитрий Быков. О гражданской свободе без футурологии.
В блогах свободы.
Журналист Михаил Шевелев. Болотная. Плохо лежит и никому не нужно?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.